всегда слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Счастливый остров Хемакариус, так греки называли самое замечательное место на земле, остров Крит. Место, на котором было всего достаточно. Достаточно солнца, прекрасная погода, множество плодоносящих деревьев, растений, руда. Все, что можно было взять с этого острова, приносило радость. И греки считали, что лучшего места на земле нет. Они называли его счастливым островом, островом блаженства. Неудивительно, что именно это слово было использовано в Евангелиях, когда они переводились на греческий язык, чтобы описать заповеди блаженства. Именно это слово «макариус» – «счастье», «блаженство» – использовали те, кто перевели Евангелие на греческий язык, чтобы открыть нам полноту вот этого ощущения. И мы сегодня продолжаем то, что было начато раньше. Мы продолжаем слово, учение, проповедь на тему «блаженство», заповеди блаженства, на тему Нагорной проповеди. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это пятое блаженство, которое названо Христом в Нагорной проповеди. Блаженны милостивые. Друзья мои, иудеи, жившие во времена Христа, нелегко могли понять то, что произносил наш Господь. Они и их поработители, римляне, не были милостивыми людьми. Мы не раз удивляемся тому, сколько жестокости вообще проявлялось в истории, в древности. Но в те времена в Иудее, и, конечно же, в Риме, а Рим присутствовал в Иудее как поработитель, о милости практически ничего не говорили. Один римский философ того времени сказал, что милость – это вообще болезнь души. Настолько уничижительно относились к этому понятию, что он называл ее раком души, болезнью души. Милость – это признак слабости, недомогания человеческого естества. Конечно, и римляне, и иудеи ценили силу, очень высоко превозносили храбрость и дисциплину, но когда касалось милости, мало кто уважал это понятие. В Риме в те времена отец мог одним лишь указанием своей руки дать или отнять жизнь у своего новорожденного ребенка. Это было узаконено. Если ребенок ему внешне по каким-то признакам не понравился, или же этот ребенок был ему не нужен в это время, или вместо мальчика родилась девочка, или наоборот, не оправдав ожидания отца, он мог поднять палец вверх, даруя ему жизнь точно так же, как это делалось на гладиаторских полях, или наоборот, опустить его вниз, указывая на то, что ребенку принадлежит смерть. И это было узаконено, это было так просто и, в общем-то, совершенно обычно. Римлянин мог заживо закопать своего раба. Почему закопать? Потому что считалось, что раб настолько мерзкое существо, недочеловек, что тратить на него удар меча и проливать его кровь совершенно бессмысленно. Достаточно лишь его живьем опустить в землю и закопать. При любом случае это делалось, любая провинность раба, она наказывалась смертью, вот такой страшной, позорной и бессмысленной смертью. И о милости не было и речи. Этот раб мог умолять, просить, но никто не проявил бы к нему этого чувства, потому что оно было презираемо повсеместно. Даже жестоко расправиться с женой римлянин мог в то время. Если она была ему неугодна, он и мог ее отравить или убить, и закон не преследовал его. Настолько были жесткие нравы, и все это было безнаказанно. И вот на фоне такого восприятия жизни прозвучали слова Христа «блаженны милостивые». Я хочу, и уже не раз это делаю, хочу подчеркнуть, насколько парадоксальной, неожиданной, насколько сильной и революционной была проповедь Господа. Она ломала все стереотипы того времени. Конечно, в Талмуде есть некоторые указания на милость, и об этом немало говорится в Ветхом Завете, но ко времени Христа люди потеряли эту нить. Они стали жестоки, они были надменны, и они были непримиримы. Но Господь сказал: «Блаженны милостивые». Милость. Интересно, что по-еврейски это слово «хесед» непереводимо ни на какой язык мира. Это слово, оно имеет удивительное значение, и впервые в том звучании, как оно преподнесено Христом в Нагорной проповеди, только уже в виде прилагательного «блаженны милостивые», это слово было отмечено в книге пророка Осии. Вы помните слова Господа, обращающегося к своему народу: «Ибо я милости хочу, а не жертвы». И вот эти слова пророк Осия и должен был на своем собственном жизненном примере открыть людям, что же это означает. С ним произошла удивительная история, я попытаюсь кратко напомнить вам об этом. Казалось, невероятная ситуация. Бог обращается к пророку, тому, кто является проповедником нравственности, свидетелем и показателем чистоты. Бог обращается с необычным повелением: «Возьми в жены блудницу». Та, которая находится сегодня на площади, та, которая продается за деньги, та, которую и за деньги уже покупать не хотят, ту, которую и за деньги уже никто не хочет покупать. И пророк Осия, может быть, недоумевая, может быть, испытывая какие-то другие чувства, никто не может знать, что он переживал в тот день и в тот час, он исполнил повеление Божие. И он одарил эту женщину своей любовью, своей верностью, и у них родились дети, но через некоторое время, об этом повествует книга пророка Осии, случилось непредвиденное. Эта женщина, которая уже имела семью, которая имела детей от пророка, она оставила все и снова пошла блудодействовать. И теперь она уже грязная, потрепанная, никому не нужная, находилась на площади, и пророк, он имел законное право взять камень и по Талмуду побить ее насмерть. Но снова голос Божий звучал к нему, и он отправился на площадь и выкупил ее, заплатил за нее деньги и снова забрал ее в свой дом. Мы не знаем, как развивалась эта история дальше, но мы знаем, что Господь на этом примере, дав пророку почувствовать, что чувствует его сердце по отношению к народу Божьему, показал, что же такое милость, как нужно уметь проявить эту милость и насколько она наполняет сердце Божие. Он говорил о народе своем, как о дикой ослице. Говорил: «Приведу ее в пустыню, обложу ее тернами и буду говорить к ее сердцу, и она оставит своих богов, своих господ». Эти слова были практически продемонстрированы пророком. Это слово «милость» тогда впервые стало в историческом контексте касаться сердец людей. Мы не всегда воспринимаем Библию так, как она написана, мы воспринимаем ее в целом. Но люди в каждый период времени узнавали Бога с одной или с другой стороны. Кто-то познал Бога как всемогущего, и об этом пишутся какие-то пророческие книги. Кто-то познал Бога как исцеляющего. Но вот как Бога всемилостивого, этот рубеж проходит по книге пророка Осии, когда можно было узнать о том, что казалось немыслимым и невероятным. Бог, всемогущий Бог, сильнейший Бог, Всевышний Бог, оказывается, он может страдать, сострадать, глубоко любить и из любящего своего сердца миловать. Так вот, это слово, оно не означает просто жалость. Оно не означает некое сочувствие попавшему в беду человеку. Такое сочувственное и жалостливое состояние порой приходит к нам. Это как эмоциональный приступ. Мы можем увидеть даже собачку на улице или воробья травмированного и испытать необычайное чувство жалости и сострадания к этому животному. Но все-таки милость, о которой говорит Христос, это не то сочувствие, которое как бы извне приходит. Это внутренняя способность, это внутреннее усилие, это способность настолько глубоко войти в положение другого человека, осмысленно это сделать, чтобы постараться увидеть мир его глазами и почувствовать то, что он чувствует, его чувствами. Оказывается, милость – это не нечто вспыхивающее в нас, это усилие. Это буквально пройти внутренне через то, что прошел другой человек. Вот такое понятие на еврейском языке. И когда переводчики в Новом Завете пытались передать смысл этого слова, они столкнулись с определенной трудностью. Они не могли описать всю эту глубину соответствия вот этим необычайным понятиям, которые даже в то время еще не сформировались в человеческом осознании. Поэтому на греческий было трудно перевести это глубочайшее понятие. Оно пришло к Израилю как откровение от Бога, хесед. Но тот, кто записывал Новый Завет на греческом языке, был водимым Духом Божьим человек. И все-таки слово, которое было использовано в греческом языке, максимально точно отразило понятие милости. Это слово по-гречески звучит «елейман». Наверное, вам что-то напоминает первая часть этого слова. «Елей», «елейман». Буквально это означало «расточать елей», «расточать елей». Елей или масло оливковое, в то время достаточно дорогостоящий продукт, он использовался для разных целей, для ритуальных целей, для умощения, когда человек хотел иметь какое-то особое внешнее, такое свежее состояние. Для лекарских дел им врачевали при помощи елея, им смазывали детей, его использовали в пищу, его использовали для множества разнообразных целей. Поэтому елей был составляющей частью жизни человека, чем-то необходимым, крайне необходимым в те времена и для тех людей. И чтобы подчеркнуть, что милость – это больше, чем сочувствие, что милость больше, чем просто сострадание, хотя она и выражает это. Но милость – это и любовь, и сочувствие, и сострадание, расточенное, проявленное на деле. Это не просто чувство, когда ты о ком-то или о чем-то сожалеешь, или жалеешь, или кому-то ты сострадаешь, но это и любовь, и симпатия, и сострадание, проявленное на деле. Хочу подчеркнуть еще раз. Не бессильное что-то, когда наш эгоизм не позволяет сделать ничего конкретного. Мы знаем, что нужно помочь и чувствуем порой необходимость помощи, но эгоизм внутренний, свои собственные заботы о себе, о своем маленьком, они не позволяют сделать что-то конкретное. Это не пассивное сострадание. Мне очень жаль этого человека, мы говорим. Милость – это действие, это всегда действие. Милость – это, конечно, накормить голодного человека. Милость – это одеть того, кто наг. Милость – это укрыть того, кто вне дома. Милость – это дать любовь тому, кто умоляет об этой любви. Милость – это разделить одиночество с одиноким человеком. Это помочь. Вот что означает милость, а не только сочувствие. К сожалению, большинство людей настолько заняты своими чувствами, мы заняты своими чувствами, что порой нам нет дела до чувств других людей. Мы настолько заняты своими внутренними переживаниями, своими внутренними кризисами, своими страданиями и различными трудными ситуациями в жизни и способами разрешения этих ситуаций, что нам совершенно нет никакого дела и времени для того, чтобы думать о других. Если мы сожалеем о ком-то, то это только лишь как эмоциональное чувство порой возникает. Ну, жалко, действительно жалко. К сожалению, люди не делают никаких сознательных усилий, чтобы войти в положение, войти в ум и сердце человека настолько, чтобы почувствовать мир и увидеть этот мир, как видит он. Если бы мы так научились поступать, мир бы изменился. В глубоком чувстве милосердия друг к другу, милости. Потому что милость исходит из любви. Из любви исходит милость. У Бога полного любви милость, а из милости уже многоразличная Его помощь. Если бы мы так поступали, если бы мы старались проникнуть в сердце друг друга, в ум, посмотреть чужими глазами на мир, на то, как воспринимает человек жизнь, многое бы изменилось. Это уберегло бы нас, во-первых, от ложной доброты. Есть такая доброта, которую бы я назвал ложной. Вспомните историю в Вифании. Дом, где Иисус, Господь наш, искал место для своего покоя. Искал место перед распятием, до которого остались считанные дни, чтобы в кругу друзей отдохнуть душой, уйти от этих напряженных баталий. Мы должны понимать, что Бог, воплотившийся в человеческое тело, Бог во Христе, Христос испытывал человеческие чувства. Это очень важно для того, чтобы мы могли понимать, насколько Он нам сострадает. И если мы, испытывая напряженные ситуации в жизни, имеем, можно сказать, нерв натянутый, как струну, то у Господа в Гефсимании капли пота, как кровь, выступили на челе. От глубочайшего напряжения. Сегодня медики говорят о том, что такое явление возможно, когда лопаются капиллярные сосуды, и кровь, как капли пота, выступает на челе человека. Это внутреннее глубочайшее напряжение. Говорят, что человек вот напряженный. Но это не только на психологическом уровне, это и на физическом уровне действует. И это общно для всех. Поверьте, вот те стрессовые ситуации, те удары, те боли психологические, физиологические, Господь все это испытывал. В отличие от нас, Он при этом не согрешил. Мы испытываем удар, когда нас злословят, когда нас ругают, когда на нас клевещут. Мы испытываем удар, когда на нас обрушивается чья-то ярость, чей-то гнев, особенно незаслуженно, согласитесь. Нам больно, но мы почему-то думаем, что Господь не переживал это чувство боли. Подумайте об этом. Переживал ли Христос эти чувства? Переживал ли Он чувство удара? Я описываю таким, может быть, необычным словом, когда что-то сильно бьет тебя, когда тебя пытаются выбить из колеи. Написано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Грех не смог искусить Его. Грех не смог победить Его. Когда Его злословили, Он не злословил взаимно. Конечно, мы можем не злословить взаимно в устах своих, но очень часто в наших мыслях мы позволяем такому разброду, такому злу, такому негативному противодействию, что лучше бы никто никогда не смог бы заглянуть в наши мысли. Но у Господа не было такого ответа. Он, страдая, не угрожал не только в словах, но и в чувствах. И вот Он приходит в это место, Вифания. Мы можем только представить, насколько Он был истерзан вот этой ситуацией, которая впереди Его ожидала. Если бы это было не так, Он не молил бы потом в Гефсиманском саду: «Доминует меня чаша сия». Он не просил бы об этом. И ангелу не нужно было бы, придя, укреплять его. Если ангел пришел, чтобы укрепить его в человеческой немощи, в немощи человеческого естества, значит, у него была величайшая немощь. И он пришел в круг друзей, близких друзей. Он только лишь хотел отдохнуть в этом кругу, сокрыться от напряжения жизни. А в это время что делала Марфа? Она суетилась. Я очень живо и ярко представляю эту картину, как эта восточная женщина, достаточно, возможно, шумная от возбуждения, желанный гость, много людей. Она чувствует себя не только обязанной, но и способной восполнить все их нужды. И вот я представляю, как она бегает туда-сюда, туда-сюда, гремит посуда, не знаю уж, какая там посуда была, но когда женщины суетятся, они обязательно гремят посудой. Более того, она пытается всех вовлечь в этот круговорот. Но вот по-человечески легко представить, какой мукой все это является для напряженных нервов. Она хотела проявить доброту, но ее доброта была не к месту. А Мария поняла, что Христос искал покоя. Она смогла внимать тому, что Он говорил, сидя у Его ног. Так часто и мы, друзья мои, проявляем доброту по-своему. Очень часто мы проявляем доброту так, как мы считаем добрым, нужным и полезным, как мы считаем добрым, нужным, полезным и необходимым для человека. Я вспомнил мультфильм из детства. Может быть, это не очень кстати, но это тоже о ложной доброте. Не помню достаточно всех персонажей, но, по-моему, там был лось и заяц. Может быть, не заяц, если нет, кто-то, любитель мультфильмов, напомнит мне. Лось устал с дороги, утомился и лег. И вот заяц бегал вокруг него, говорил: «Лось!» Может быть, это был не заяц, но кто-то очень суетливый. «Может, тебе песенку спеть?» Он говорит: «Я спать хочу». «Лось! Может, тебе водички принести?» «Лось! Может, тебе соломки подстелить?» Друзья мои, это очень похожая ситуация. Мы не задумываемся о том, что доброта может быть ложной. И мы часто проявляем ее по-своему, а человек должен довольствоваться тем, что мы ему даем, нравится ему это или нет. Но милость – это научиться вжиться в человека, постараться почувствовать, что ощущает он, увидеть мир его глазами. И тогда это избавит нас от доброй жестокости. Еще мы часто забываем один принцип жизни. Мысли и действия человека всегда обусловлены. Все, что мы делаем, или вы делаете, или он делает, или она, имеет некие причины. Некие причины, которые вызвали вот эти действия. И мы можем легче понять человека, мы можем легче ему сочувствовать и воистину легко простить, если мы узнаем эти причины, или, по крайней мере, поймем. Ведь если человек неправильно мыслит, может быть, он так воспитан, может быть, он унаследовал такие качества, а мы только лишь ставим штампы порой на людях. Если он раздражителен, или груб, или невежлив, почему мы не можем подумать, что этот человек крайне обеспокоен чем-то сейчас? Мы всегда воспринимаем на собственном уровне: он невежлив со мною, он ходит раздражительный. Но почему не воспринять на его уровне? Может быть, в нем чрезвычайная боль, беспокойство или страдание? Нас не интересуют порой причины. Но очень мудрая французская пословица говорила следующее: знать все значит простить все. Оказывается, если ты знаешь причины, можешь понять человека, ты будешь способен ему все простить. Ты можешь понять и простить. Бог во Христе понимает человека и прощает. Но мы не делаем, к сожалению, сознательных усилий, я подчеркиваю, чтобы вжиться в ум и душу другого человека, порой не просто встречного, а даже ближнего человека. Я часто думаю об этом, как нам важно это понимание милости, вжиться в душу. Оказывается, можно прожить всю жизнь с мужем или с женой, но так никогда и не увидеть мир ее или его глазами. Так никогда не почувствовать, что он или она чувствует. Так никогда и себя не увидеть ее или его глазами. Можно просто прожить рядом, но никогда не быть в такой глубочайшей близости, которая позволяет милость. Будьте милосердны, как Отец Небесный ваш милосерд. Это заповедь. Друзья мои, удивительно, но это высочайший стандарт. Он представлен нам в понятии милости. Будьте милосердны. Так как милосерд Небесный Отец? В Иисусе Христе Бог вошел в нашу человеческую природу. Он пришел как человек, смотря на мир человеческими глазами. Вдыхая ароматы или смрад воздуха, который наполняет эту землю. Чувствуя ту же самую боль, что чувствуем мы, горечь потерь, Христос плакал, когда умер друг его Лазарь. Сострадая ближним, обдумывая вещи нашим человеческим умом, Бог знает, что такое жизнь, потому что Бог вошел прямо в жизнь. Он пришел не как далекий, не как бесстрастный, не как обособленный, а как человек. Бог во Христе – это, оказывается, высшее проявление милости. И вот такой высокий критерий. Лишь те, кто проявит такую милость, обретут милость. Я не знаю никого из нас, кто бы по-прежнему не нуждался в милости Божией. Не знаю. Я знаю одно, что душа искренняя и истинная, она не пристает перед Богом вопиять: «Помилуй меня, грешного». Я слышал, конечно же, теологическое утверждение, что после того, как совершилась Голгофская жертва, Бог уже явил свою милость, и мы теперь не вправе просить Бога: «Помилуй нас», мы просто можем брать эту милость. Но брать как? Как мы можем брать ее? Как мы можем востребовать? Как мы можем обрести ее? Друзья мои, когда наше высочайшее и величайшее желание, наша самая значимая нужда в жизни, которая выражается в наших словах из сердца, желание обрести эту милость, нужда в милости. И человек, который испытал эту милость, он способен миловать других. Лишь те, кто проявляет такую милость, будут помилованы. Слава Господу! Но возникает вопрос, как это соотнести с реальностью? Что значит «помилованы будут»? Один автор сказал следующее, тот, кто пытался трактовать блаженства, описанные Христом, он сказал, что если люди увидят вашу заботу о них, то и они будут заботиться о вас. И в какой-то степени это верно. Но возникает вопрос, как это соотнести с реальностью? Часто все бывает наоборот в человеческих отношениях. Многие разочаровались. И, в общем-то, это законно, потому что на самом деле мир не всегда так отвечает. Не всегда приходит ответ. В наше время действительно говорят: «Прояви к нему милость, он тебе завтра на шею сядет». Это не просто слова, так на самом деле бывает. И часто мы ожидаем, помилованы будут именно от людей только. Мы ожидаем, что именно здесь сработает закон сеяния и жатвы, хотя, безусловно, он работает, но не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. Я объясню, что это значит. Сильнейшее доказательство того, что не всегда помилованы мы будем от людей, к милостивившему Господу отношение человечества. Он исцелял коллег, он возвращал зрение слепым, он открывал уши глухим, спасал блудниц, мытарей и пьяниц, вводил их в круг своей любви и ставил их на путь истины. Он брал на руки детей. Не просто ради формы или ради какого-то, ну скажем, сентиментального чувства, он благословлял их. Он желал благословлять. Это благословение, без сомнения, работало. Он сочувствовал тем, кто переживал потерю. Вспомните бедную вдову, ее плач, ее глаза. Он увидел все это, он остановился, потому что она осталась одна. Он не пропустил ее. Он поднял с одра ее сына. Он проявил милосердие к женщине, которая была взята в прелюбодеянии. Никто в то время такого не делал. Величайшая милость. И тем не менее люди потребовали его крови. Если бы милосердие получало должный отклик только бы от людей, его бы никогда не пригвоздили ко кресту. Господу не плевали бы тогда в лицо, тогда бы его не били плетью, тогда бы не надевали бы на него терновый венец, тогда бы не пробили железными гвоздями его руки и ноги. От людей он не получил воздаяния никакого. Вместо предлежащей радости претерпел крест. Но мы знаем, что величайшее воздаяние приходит от Бога. Слова Христа просты. Будьте милостивы. Будьте милостивы к другим людям, и Бог будет милостив к вам. А это намного больше, это намного значительнее, чем суетные ситуации жизни. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Мы здесь, и по милости Божией мы не исчезли. По милости. По милости мы сохраняемся. Каждый день Господь обновляет милость свою. Для тебя, для меня, для нас Бог является высшим источником милости. И мы можем быть этим же источником, если в нас Дух Божий. Велика милость к боящимся Господа. Аллилуйя. Господь излил свою милость. Этот источник открыт и доступен, и потоком течет милость Божия. Как же мы можем быть милостивыми? Ведь Авраам оказал милость Лоту, хотя тот был несправедлив с ним. Иосиф явил милость братьям, которые желали убить его и продали в рабство. Моисей явил милость своей сестре, которая восстала против него. Практически восстание означало желание смерти своего брата. В те времена тот, кто восстал, он не желал ничего иного, как отстранить. А отстранить можно было только лишь одним способом – умертвить. Моисей молился: «Боже, исцели ее», когда она покрылась проказой. Давид имел милость Саулу, не убив его, хотя имел такую возможность. И однажды Давид скажет: «Не остался ли еще кто-нибудь в доме Саула? Я бы оказал ему милость Божию». Милостивы те, кто готовы идти к другим людям. Им Бог поможет преодолеть зло этого мира. И в этом будет блаженство. Милостивы дающие, те, кто помогают раздетым, обездоленным, голодным. Тот, кто не считает чужих грехов. Он не считает, он не мстит, он милостив. Он не чувствует себя сильнее от того, что кто-то ослаб. Святой Августин сказал однажды: «Если я плачу от того, что чья-то душа оставила его тело, то тем более я должен плакать о том, если чью-то душу оставил Бог». Как мы поступаем, когда думаем о душах людей? Если ты нищ духом, плачешь о своей греховности, ощущаешь свою безнадежность без Бога, ты сокрушен в этом, ты смирен и кроток, поэтому алчишь и жаждешь праведности. То, в чем ты имеешь величайшую нужду, и то, чего сам ты не можешь достичь. И ты обретаешь Божью любовь и сострадание. И как же после этого мы не можем миловать других людей? Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. Страшнее нет проклятия. За что же? За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него. За что? За то, что не думал оказывать милость. Но я вспоминаю Стефана, первомученика церкви, который молился: «Господи, не вмени им греха». Он перед самым лицом смерти, страшной смерти, мог сострадать душам своих убийц. Милость, она молится о тех, кто нуждается в милости. И молящийся милосердный человек будет покоиться в Божьем благословении. Милость обличает и наставляет, милость свидетельствует. И результат милосердия – непрекращающийся мир с Богом, жизнь в Божьей любви. Блажен человек, который может вжиться в участь других людей настолько, что сможет увидеть мир их глазами, мыслить их мыслями, чувствовать их чувствами. Так как Бог поступил во Христе, такой человек не останется без Божьей любви. Если вы милостивый человек, всякий раз, когда вы согрешаете, Бог простит вас. Всякий раз, когда вы будете испытывать нужду, Он выйдет навстречу. Он позаботится о вас. Он изливает милость за милостью на тех, кто сам обладает милосердием, поскольку этот человек уповает на милость Божию. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Аллилуйя!